Здравствуйте. Это передача «Открытая студия». Какие меры государственной поддержки российским семьям действуют на территории нашей страны? Насколько адекватен размер выплат и пособий многодетным и малообеспеченным семьям? На эти и многие другие вопросы ответит сегодня руководитель управления социальной защиты населения по ЗАТО «Железногорск» Любовь Дергачева. Здравствуйте, Любовь Александровна. Спасибо, что вы пришли. Может быть, кому-то этот разговор наш сегодняшний покажется не очень важным, но я хочу отметить, что это будет касаться каждой российской семьи. А начну я ее с того, что на днях буквально в Чебоксарах Владимир Путин, наш президент, провел заседание с Госсоветом, на котором очень четко обозначил концепцию развития семейной политики нашей страны. Самый главный посыл, который он сделал Госсовету, нужно разрабатывать меры государственной поддержки не только тем семьям, которые, безусловно, нуждаются в поддержке, в финансировании, в каких-то социальных льготах, но и также обычной рядовой семье, нашей российской семье. Но это пока мечты, это пока планы. Хочется поговорить о реалиях сегодняшнего дня и узнать, вот в Железногорске сколько семей нуждаются в поддержке государственной, какие выплаты, льготы предоставляет и выплачивает, может быть, УСЗН наш Железногорский им, и как профинансировано вот это. Это программа на 2014 год. Какими средствами располагает управление соцзащитой? Такой большой объемный вопрос, да, не знаете, с чего начать.
Да, действительно, Татьяна, такое обсуждение состоялось президента с Госсоветом, где именно обсуждался вопрос, что главным принципом государственной семейной политики должно стать устойчивое благополучие семьи, любой семьи, рядовой семьи. Поэтому задание правительству дано. Будет, видимо, какая-то концепция в этом смысле и в этом направлении идти от государства. Но если перейти ко второму вопросу, то управление социальной защитой населения, оно исполняет государственные полномочия по мерам социальной поддержки семей с детьми. Конечно же, наиболее незащищенные у нас это семьи с новорожденными детьми. Поэтому мы разрабатываем ежегодно такую памятку по рождению и уходу за ребенком, передаем ее в ЗАГС, и в ЗАГСе вручается такая памятка вместе со свидетельством о рождении. Те выплаты, которые получает семья, получает мама по месту работы, если она не работает, то она получает у нас. Конечно же, это единовременное пособие при рождении ребенка. Оно уже с этого года у нас 17 864 рубля 59 копеек. Если это родились двое одновременно детей или более, то эта единовременная выплата уже вырастает до 57 915 рублей. Это, конечно же, пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Это пособие за непредоставление детского дошкольного учреждения после полутора лет до трех. И с 1 января этого года теперь эта компенсация за непредоставление детского дошкольного учреждения выплачивается только если у семьи доход ниже прожиточного уровня. Раньше получали все, кто состоит в очереди. Теперь зависит эта выплата от дохода. Она 4109 рублей.
4109 рублей. Да. Ну, я как понимаю, эти выплаты, эти компенсации, они с каждым годом как-то увеличиваются.
Индексируются, стараются повышать, да. Надо еще не забыть про материнский семейный капитал, выплачиваемый из Пенсионного фонда федеральный. Он у нас около 430 тысяч рублей. И с июля 2011 года введен краевой материнский семейный капитал. Уже с той даты у нас 195 семей получили такой семейный капитал. Он выдается при рождении на третьего ребенка либо последующих. Его сумма уже с 1 января этого года 117 422 рубля. И ежемесячные пособия на детей. Это нашим малообеспеченным семьям. Если судить о том, сколько семей у нас в ЗАТО малообеспеченных, то вот на сегодня пособия получают, показав свои доходы ниже прожиточного уровня, 885 семей с детьми.
Любовь Александровна, я вас прерву, извините, у нас звонок. Тамара Михайловна дозвонилась.
Здравствуйте, Тамара Михайловна. Я инвалид первой группы по зрению. И я бы хотела у вас узнать вопрос такой. Оплачивает ли вот за лекарства дорогостоящее, я сейчас пошла в укупила за 3660, какой-то процент оплачивает или хотя бы все, или частично вот за то, что я такое лекарство покупаю?
Тамара Михайловна, ну я отвечу, наверное, это и всем будет интересно, жителям.
Да, спасибо.
Он, конечно, не касается семейной политики, но он тоже важен, этот вопрос. Инвалиды у нас обеспечиваются бесплатно лекарствами по рецептам врачей, но бывают такие лекарства, которые рекомендуют существует, его нет в списке, в перечне нет. Это можно обращаться на комиссию ВКК, где кроме перечня медики это лекарство могут дать бесплатно. Но бывает такое, что и на этой комиссии такой вопрос не решается, тогда люди обращаются к нам. У нас есть средства на оказание помощи в трудной жизненной ситуации. Есть из краевого бюджета такая программа и из местного бюджета. Можно представить такие расходы. Комиссия городская рассматривает. Две комиссии, одна по краевой материальной помощи, другая по местному бюджету. Все доходы человек представляет нам за 3 месяца до месяца обращения и смотрят все условия. Есть ли дети, какой размер пенсии, то есть все рассматривается и не обязательно возмещается полностью, ну, может быть, частично. То есть на усмотрение комиссии такая помощь оказывается.
Если человек пенсионер, но имеет детей, могут ли отказать? Например, размер пенсии не позволяет покупать такие дорогостоящие лекарства, но есть
дети,
могут отказать.
Да, бывают разные ситуации. Бывают, воспитывают студентов, где платят за учебу. Бывает, что с детьми не в очень ладных отношениях. Разные ситуации бывают. Ну, все эти вопросы рассматриваются.
То есть Тамаре Михайловне сейчас нужно сначала обратиться в КБ-51 с проблемой.
Ну,
со
она,
своей...
видимо, уже, да, его купила лекарство, да. Как она сказала, оплатила. Угу. Теперь уже надо, конечно, к нам обратиться.
Лучше к вам, да, идти. Ну, я надеюсь, Тамара Михайловна нас слышит и обратится, конечно. Так все-таки, вот вы назвали цифру 800 с лишним семей у нас нуждаются, да, в социальной защите, в социальной поддержке. Сколько средств было выделено в 2014 году на подобные нужды?
Программы, они обширны. Из краевого бюджета за 2013 год почти 35 миллионов рублей на поддержку семьи. Из местного бюджета чуть больше 9 миллионов
расходов. То есть в год где-то 44 миллиона.
Как-то. Но это не материальная помощь, это различные, это
все,
питание, да, школьников, проезд. Я здесь еще и учитываю те меры соцподдержки, которые самый основной расход несут по жилищно-коммунальным услугам.
То есть субсидии.
Субсидии по доходам, да, льготы бывают у многодетных семей, где трое детей, до 5 детей 30% жилищно-коммунальные услуги льготы мы оплачиваем. 5 и более детей это 50% по закону края.
Но какая перспектива в 2014 году? Что обещают? Местный бюджет, краевой бюджет?
Вот те льготы, которые у нас публично-нормативные, обязательства Красноярского края, сколько бы денег это ни стоило, край никогда нам не отказывает. Задержка только по детским пособиям в этом году в январе была.
Сейчас же достаточно тяжелое экономическое состояние в стране. Оптимизация, буквально под флагом оптимизации живем. Ощущается ли это напряжение от красноярского бюджета в нашу сторону?
Нет, наша именно отрасль социальная, она этого не почувствовала. Мы получили финансирование как краевого, так и местного бюджета в полном объеме, защитили программы, поэтому у нас спада нет.
А у нас звоночек, Вера Александровна дозвонилась.
Подскажите, пожалуйста, есть какие-то льготы для инвалидов и для старшего поколения на зубопротезирование и для ремонта квартир? Спасибо.
Да, Вера Александровна, такая поддержка есть. По зубопротезированию ветераны труда бесплатно протезируются в нашей стоматологии городской КБ-51. Ветераны труда Красноярского края, они получают через нас компенсацию, но не более 6 тысяч рублей на зубопротезирование. Инвалиды, они имеют ежемесячную денежную выплату. У них прошла монетизация льгот с 2005 года, и они получают ежемесячно выплату, в том числе это на зубопротезирование, через пенсионный фонд. Ремонт жилья, да. Программа такая существует. Мы ее выполнили в 2013 году. Там вся проблема складывается в том, что на ремонт могут претендовать одинокие пенсионеры, либо одиноко проживающие супружеские пары пенсионеров, у которых доход не выше 1,5-кратного прожиточного минимума. Это чуть больше 9 тысяч рублей. Мы все семьи обеспечили. У нас таких семей уже нет, поэтому на край мы выходим с предложением, что поднять до 2 прожиточных минимумов.
Сколько пенсионеров обратилось?
Мы оказали помощь около 133 в 2013 году, но она уже несколько лет действует, и до 65 лет эта сумма 10 тысяч, до 10 тысяч рублей. После 65 лет это до 15 тысяч рублей.
Любовь Александровна, скажите, все время произносим прожиточный минимум, прожиточный минимум. Это главное условие, да, от которого отталкиваются работники соцзащиты, чтобы начислить какую-то компенсацию, сделать какую-то выплату. Сколько сейчас прожиточный минимум составляет?
Прожиточный минимум, он на разные группы населения разный, устанавливается ежеквартально Советом администрации Красноярского края. Вот мы начали говорить про семейную политику, и там на этом заседании Госсовета также обсуждалось, что действительно мы оказываем помощь только тем, кто
за чертой
имеет, да, доход живет ниже прожиточного, что надо расширить вот эту устойчивость семьи, чтобы у нас была благоприятной. А что такое благополучие, вот устойчивое благополучие семьи?
Достойная зарплата.
Это, конечно же, основное, это достойная зарплата, это материальное благополучие, это жилищные условия, доступность образовательных услуг, как дошкольных, так и общеобразовательных. Это медицинские услуги, доступность
совершенно
также
верно.
Медицинских услуг. Это очень широкий спектр. Но вот для семьи у нас 885 семей имеют доход ниже прожиточного уровня, это 7701 рубль на сегодня. Но я хочу сказать, что у семей с детьми помощь идет не только тем, кто именно ниже прожиточного уровня имеет доход. Это мы говорили уже про пособия, которые обязательно по уходу за ребенком выплачиваются. Это идет по краевому законодательству часть родительской платы за содержание детей в ДДУ. Любые семьи получают такую помощь за первого ребенка. Мы возвращаем компенсацию 20%, за второго 50%, за третьего и более 70%. По местным программам проезд детей. Все дети, которые обучаются в общеобразовательных учебных заведениях по справке школы, они обращаются в трансагентство и покупают такой билет с 50% скидкой. Бесплатные обеды в школах у нас получают более 2000 детей. Это из местного бюджета оплачивается. Около 2 миллионов расходы на эти цели идут. Здесь у нас, конечно же, малообеспеченные в обязательном порядке они. И принято решение, что дети, которые находятся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, дети из многодетных семей, семей одиноких матерей, тоже могут обратиться за такой помощью и получать бесплатные обеды в школах.
Любовь Александровна, складывается, кстати, такая благоприятная картина. Вот вы сейчас рассказываете, перечисляете огромное количество льгот, каких-то поддержек, и думаешь, ну надо же, как все здорово у нас в стране.
Да, мы на прошлой неделе, у нас прошла ассоциация коллег моих, именно руководителей управления соцзащиты территории Востока и центральной части Красноярского края. Мы делились опытом, впечатлениями. Только мы на территории ЗАТО имеем такую, конечно, поддержку именно вот от местного бюджета.
То есть на других территориях похоже дело обстоит с программой?
Ну, у них таких, да, таких местных поддержек нет.
Да, такая
мы ведем, да, поддержку и старшего поколения, и поддержку инвалидов ведем, и поддержку семей с детьми. Конечно, территории этим не могут похвастаться.
Скажите, семьи, которые нуждаются в поддержке, как-то мониторите ситуацию? Работают родители, не работают?
Бывают разные ситуации, что, допустим, заработная плата низкая. Не секрет, что очень много людей на низкооплачиваемой зарплате живут. И вообще, я думаю, проблем было бы гораздо меньше, если бы зарплата была достойная, позволяла бы и платить ипотечное кредитование. Ну, смотрим на это. Если человек не работает, то, конечно, направляем центр занятости для того, чтобы он встал на учет. Бывает так, что и сами работу находим. У нас бывают вакансии в центре соцобслуживания по уходу за нашими горожанами старшего поколения. Туда направляем. Ну, смотрим всесторонне.
Тогда человек может потерять, если он устроится на работу, он может потерять ряд льгот.
Бывает, что да, если доход возрастает, то уже субсидия на оплату жилья, она, конечно, уменьшается. Так бывают случаи с нашими пенсионерами, когда пенсия становится выше, то субсидия по доходам становится ниже. Но в любом случае по закону края человек не тратит больше 22%. 10% от своего дохода на оплату жилья.
Кроме субсидий, какие еще есть меры поддержки, пускай малоимущим, да, или многодетным семьям, в плане оплаты коммунальных платежей?
Льготы есть у многодетных семей, у кого трое детей, 30%, у кого 5 и более детей, 50%. Это льготы за жилищно-коммунальные услуги, за электроэнергию. И любая абсолютно семья может обратиться за получением субсидии по доходу, если они видят, что они не могут.
Опять ниже прожиточного минимума, да?
Да, но они, конечно, должны показать все равно, что они работают.
А аренда квартиры в этом случае имеет ли веский повод обратиться к вам за помощью, если, ну, предположим, это по договору аренды? Вот съем квартиры там от 12
ну, быва, выше бывает, 6 тысяч. Да, такая разовая ситуация, единовременную помощь мы можем оказать в зависимости от обстоятельств. Это, конечно, у нас проблема, и проблема одна из тех, когда мы не можем даже назначить пособие, допустим, на школьную форму многодетной маме.
Почему?
Потому что закон Красноярского края указывает на непременно условие – это наличие постоянной регистрации на территории. Только тогда мы можем такую выплату назначить. Поэтому люди свои интересы отстаивают в судах, обращаются в суды, доказывают свое постоянное проживание, допустим, в жилье коммерческого найма, либо в жилье арендованном.
До нас дозвонилась наша радиослушательница. Говорите.
Скажите, пожалуйста, вот я услышала такое, значит, что у нас в стране тяжелое экономическое положение. Мы тут все смотрели империаду, гордились, что у нас очень так хорошо пошло, что мы очень богатая страна, что у нас сейчас спартакиада будет в Красноярске. Так все-таки почему у нас тяжелое такое экономическое положение? Что врачи у нас уже сколько уволилось с нашей центральной поликлиники, потому что им не то что увеличили, им уменьшили заработную плату.
Но вот об этом как раз, Вера Анатольевна, и речь, что все к тому и близится, что приходится экономить, поэтому и тяжелое положение экономическое. Экономить приходится. Оптимизация идет, да. Урезание заработных плат на фоне, так скажем, их повышения. Оптимизация зданий, оптимизация филиалов различных учреждений. Дополнительное образование может пострадать. Но вот правительство сказало оптимизировать, но при этом не ухудшать качество. А денег выделяют меньше. Так что как-то так. Слушайте наши передачи, и будет понятно, почему и куда мы движемся. Спасибо за звонок. Вот видите, какие у нас активные горожане. Путаница, да? Вроде бы правительство агитирует за то, что мы должны повышать, улучшать благосостояние семей, вкладывать деньги в спорт, в культуру, повышать заработную плату бюджетникам. А при этом на деле мы видим, что и у медиков сокращаются заработные платы, в том числе и в нашем КБ, и где-то вот придется и библиотеками пожертвовать, филиалами. Вот
я думаю, что
наши.
Мы же живем в мире, на этой планете, на которой кризис, который 11-го года коснулся во всеобщей мере, и такие страны, которые первого экономического эшелона, он не мог оставить нас. Мы не являемся такой процветающей уже державой, в которой происходят такие же мировые процессы, мы также
подстраиваться приходится, к сожалению, под наши реальности.
Хотела бы еще затронуть вот одну проблему, по которой очень много обращаются к нам. Это тема наша семейная, да, политика, что у нас продекларирован такой закон, как предоставление земли бесплатно участков под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям. А в реалиях территория ЗАТО может предоставить только в аренду на 49 лет, а в законе этого не прописано. То есть происходят вот такие коллизии. И на прошлой неделе, да, по-моему, на прошлой неделе сессия городского совета состоялась. И чтобы люди знали, что такой вопрос будет рассматриваться в законодательном собрании края, просьба такая внести аренду 49-летнюю, чтобы можно было предоставить семьям землю, он, видимо, будет внесен в закон. Но я хотела сказать о том, что многодетная семья, проживающая на территории ЗАТО, она может обратиться в любое муниципальное образование, получить землю, где эта земля не в аренде. Допустим, Березовский район, город Сосновоборск, тоже недалеко от нас есть эта земля, чтобы семьи знали.
По Красноярскому краю можно
в
обратиться.
В любое муниципальное образование Красноярского края может обратиться, да, где им удобно. Если люди не хотят аренду, не хотят ждать, каким-то образом они могут в очередь встать, общекраевая эта очередь, и им будет предоставлен земельный участок.
Вот еще хочется вернуться к российским семьям. Может быть, поподробнее расскажите, пожалуйста, сколько сейчас получают мамочки за непредоставление детского сада, например, к 1,5 годам, ну вот к тому сроку, который хотели. Вот обозначьте, пожалуйста, еще раз сумму эту. Хочется, чтобы слышали, кто может обратиться за этой компенсацией.
Все те, кто стоят в очереди за получение места в детском дошкольном учреждении, если исполнилось 1,5 года, но нет еще 3 лет, а место не предоставлено, и человек состоит в очереди, они обращаются в Управление социальной защиты населения за компенсационной выплатой. Но с 1 января, раньше эта выплата назначалась всем без каких-либо условий, теперь применили условия, что только малообеспеченным, у кого средний душевой доход в семье ниже 7 701 рубль.
То есть, опять же, прожиточный минимум.
Да, могут претендовать на такую ежемесячную выплату, как 4109 рублей.
То есть, это папа, в принципе, ну, мама не работает, понятно, ребенок иждивенец, и папа должен получать не больше.
Ну, если 7700, то это больше 23 тысяч. Угу.
Если меньше 23 тысяч,
да, у семьи с одним ребенком,
Можно рассчитывать на компенсацию.
Да.
Скажите, вот в этом году уже были обращения? Это с 1 января, да, насколько я понимаю?
С 1 января условия ввели малообеспеченности, а до этого у нас все пользовались. На сегодня у нас 285 получателей.
Ну и еще, наверное, вот, может быть, один из последних вопросов, поскольку наша передача уже подходит к концу, время, к сожалению, ограничено. Хотелось бы спросить у вас, вот каким вы видите в идеале, может быть, ну или почти в идеале, развитие семейной политики в нашей стране? То есть чего не хватает для того, чтобы сделать достойным жизнь рядовой семьи, достойную жизнь реально и существенно помочь малообеспеченным, нуждающимся в помощи?
Конечно, это в первую очередь это зарплата. Зарплата тех, кто может трудиться, должен трудиться, кто обязан содержать своих детей. Во вторую очередь это, конечно же, жилье, доступность жилья, возможность платить вот эти кредиты ипотечные, чтобы он, этот процент, может быть, был бы на уровне мировом, как есть и 3,5%, чтобы была возможность у предприятий тоже помогать своим работникам в приобретении жилья.
Как, например, на ИСС есть льготное ипотечное кредитование,
да,
там,
да,
существенно
где проценты
помогают.
Оплачивает предприятие, то есть такая помощь обязательно нужна. И это, конечно же, я бы добавила, и ответственность самих родителей, именно вот устойчивое благополучие, чтобы в семье было, чтобы был какой-то и контроль за семьей, потому что нередки случаи, когда мама такого поведения живет только на пенсию ребенка или на алименты ребенка и ведет там аморальный образ жизни. Есть, где детьми не занимаются и живут только на государственные пособия, чтобы все-таки ответственность, она была бы тоже прописана, и люди бы ощущали это, свою ответственность за содержание, как в семейном кодексе указано, что родители обязаны содержать своих детей, чтобы родители про это не забывали. Ну, а государство, оно, конечно, не должно содержать, оно должно помогать.
То не я, как бы говоря, да?
Да, да, чтобы нам не взращивать иждивенчество какое-то в стране, чтобы могли работать. Конечно,
здоровая помощь, она и приветствуется, и даже поддерживается, по крайней мере, сейчас на словах президентом. Он ратует за то, что нужно повышать пособия, нужно повышать компенсации малообеспеченным слоям. Вот,
да, и существует возможность такие программы создавать и финансировать, конечно.
Но будем будущее смотреть все-таки с какой-то оптимистичной перспективой. Вот как Вера Анатольевна сказала, мы же живем хорошо, у нас такая Олимпиада, мы страна-победитель, все-таки у нас страна сильная, и хочется ей гордиться, и хочется жить достойно.
Обязательно у нас очень большое будущее, хорошее. И процветающая наша страна.
Будем надеяться на это.
Обязательно,
дай Бог. Ну, а я хочу сказать, что у нас сегодня в открытой студии принимала участие руководитель Управления социальной защиты населения по ЗАТО Железногорск Любовь Дергачева. Мы сегодня говорили на такую душещипательную тему, на самом деле, поддержка государством рядовой семьи и семьям, которые, остро нуждаются в поддержке нашего государства. Будьте здоровы. Всего хорошего. До свидания.